Глава пятая. Это была металлическая планета. Голая металлическая пустыня, не закамуфлированная, как никелевая, псевдорастениями и псевдореками. И в ее атмосфере не плавали псевдотучи, на ее блестящую поверхность, где сплав золота со свинцом, где просто чистое золото и чистый свинец, никогда не проливалась не то что вода, но даже жидкие растворы солей. А над нестерпимо сверкающей равниной раскидывалось нестерпимо сияющее золотое небо. И в небе пылала красно-золотая звезда, раз в пять меньше по видимому диаметру нашего Солнца. Столь же яркая и совсем не по-солнечному жестокая. Я упал, когда я спускался по трапу. Сила, многократно превышающая мое сопротивление, потащила меня как крюком. На меня свалился Петри, на Петри Осима. Я попытался приподняться и не сумел. Петри помог мне встать. К нам подобрался Ромеро. Он всегда был бледнее любого из нас, но сейчас природная бледность превратилась в синеву.
«Тройная перегрузка», — прохрипел он, силясь улыбнуться. Даже это было здесь трудно. «Боюсь, друг мой, предстоят непосильные испытания».
Легче других было Камагину. В его времена космонавтов тренировали при больших перегрузках. Они не были избалованы гравитаторами. Камагин тоже побледнел, но дышал свободней. Думаю, у него не так шумело в ушах, и не с таким усилием билось сердце. Но и он сказал сумрачно:
«Мир Элли повесится».
Ангелов и крылатое хозяйство Лусина выгрузили раньше людей, и всем было тяжело. Драконы превратились в ящеров и ползали, помогая себе крыльями. Они шлепали ими по металлу, как веслами по воде. Даже могучий громовержец примирился с судьбой присмыкающегося, а не летающего. Пегасы отчаянно боролись с силой притяжения, некоторые взлетали, но тут же падали. Некоторым ангелам удалось подняться выше, но полет требовал таких усилий, что они вскоре свалились, совершенно измученные. Труп с громом пронесся над нами, но после минут пять вытирал с лица пот и говорил, словно ворочил гири языком. Меня терзал шум. Визг пегасов, раздраженные крики ангелов, звон крови в ушах, тяжкий стук сердца. Вдали я увидел Орлана и попросил Петри помочь добраться до него. Выгрузка продолжалась, и я со страхом подумал о Мэри и Астре. Орлан вытянул голову не так высоко, как раньше, и опустил ниже обычного. Ему тоже было нелегко. «Нельзя ли оставить самых слабых?» — попросил я. «Там действуют гравитаторы». «Все выгружаются», — отрезал он. Я попробовал спорить, но он отошел. И порхание его лишилось обычной живости, и бесстрастное синеватое лицо стало еще синее. В это время на трапе появился Астер с рюкзаком на спине, за ним шла Мэри. Петри криком предупредил малыша, чтобы он не бежал, но Астер слишком поздно услышал крик. Он камнем полетел на грунт, и если бы Петри не ухватил его в последнюю минуту, Астер расшибся бы насмерть. Мы с Мэри подоспели к нему одновременно. Астер задыхался, из носа шла кровь. Лицо было белее, чем у Ромеро. Я поспешно снял с Астера рюкзак. В нем были склянки с жизнетворными бактериями, питающимися золотом и свинцом. «Мужайся, сынок», — сказал я. «Бери пример с Эдуарда. Здесь страшная тяжесть, а наш космонавт ходит, как в корабельном парке».
«Я постараюсь, отец».
Голос не слушался Астра. Глаза его были испуганными, но жаловаться он не стал. Камагин, поддерживая Астра за плечи, увел его от трапа. Астер почти догнал в росте маленького космонавта, но силы их были неравны. Сам он этого не понимал, но я знал.
«Какой ужас, Элли!» – прошептала Мэри.
У нее побелели глаза, не одни белки, но и радужная оболочка. Я и не подозревал раньше, что черные глаза могут белеть. «Успокойся. Труднее всего первые минуты, а их Астер вынес. Понемногу привыкнем к тяжести».
«Я боюсь за тебя. После такой голодовки...»
У меня путались мысли, тяжело шумело в ушах. Когда сошел последний человек, корабельные автоматы стали выгружать авиетки, припасы и какие-то длинные ящики с имуществом разрушителей. Ни одна авиетка не сумела взлететь. Форсируя мощности гравитаторов, они лишь ползли. Ящики разрушителей передвигались сами. Низко летели на гравитационных подушках, как на катках.
«Наденьте защитные очки, друзья», — посоветовал Петри.
В защитных очках не так слепили скалы планеты и свирепая звезда, ее накалявшая. И нестерпимый золотой блеск неба смягчался, хотя и не становился приятным. Больше всего меня угнетало именно небо. Яростно золотое, однотонное, непроницаемо сияющее. Ко мне подошел Осима.
«Какие будут приказы, адмирал?»
«Приказы отдает Орлан, разве вы не знаете, Асима?» — сказал я с горечью. «Какой я адмирал! Не хочу больше слушать этого обращения, не хочу!» Мэри сжала мой локоть. «Возьми себя в руки, Элли!» Ответ Ромеро прозвучал суровей. «Не ожидал такого малодушия, мой друг. Мы свободно выбрали вас руководителем, и вы останетесь руководителем, куда нас не бросит судьба. Итак, какие будут приказы, адмирал, какие призывы?»
У меня по-прежнему путались мысли и тяжело шумело в ушах. И хоть я уже не падал, ноги и руки были слишком тяжелыми для меня. Голова камнем давила на плечи. Я всегда радовался своему телу, оно было я. Здесь оно превратилось в нечто внешнее, стало мне непомерно. От меня ожидали приказа быть бодрыми, я не мог отдать такого приказа. Во мне самом не было бодрости. Я обвел глазами товарищей. Камагин один не смотрел в мою сторону, остальные подбадривали меня взглядами. Эдуард, несомненно, и сейчас был убежден, что все пошло бы иначе, если бы мы подняли бунт и перебили охрану. Труп опять шумно взлетел и опустился возле меня.
«Трудновато, Элли. Ничего, не погибнем».
Лусин помогал идти Андре. Астер пошел к ним, с трудом отрывая ноги от грунта. Он пошатывался, но уже не падал.
«Хорошо, я обижу вас приказом и обращусь к вам с призывом, и все в одном предложении», — сказал я. «Предложение такое. Пусть каждый выполнит и вынесет то, что выполню и вынесу я сам».
К нам неуклюже подпорхнул Орлан с телохранителями.
«Кто пойдет первым в колонне?»
«Я пойду первым», — сказал я.
Мы двинулись в непонятную дорогу. Цепочка головоглазов, окружившая кольцом колонну, Орлан с телохранителями внутри ее, за ними я, за мной другие пленники. Крылатые ящеры и оветки с грузами замыкали шествие. Орлан временами оборачивался. Нетерпеливый крик «Скорей, скорей!» подхлестывал нас, как плетью. С тех пор прошло много лет, но крик этот «Скорей!» доносится ко мне не из глубины памяти, он возникает наяву. Живой, властный, грубый. Я опять, как в те дни бесконечного пути к станции, испытываю ярость и отчаяние. Тысячи новых событий и чувств рождаются ежесекундно. Старые живут вечно.
«Скорей!» —
кричал Орлан, увеличивая размах прыжков. Я старался не смотреть на угнетающий блеск пустыни со свинцовыми скалами, вспучившимися на золотой подстилке. Вначале я все же поднимал глаза, чтобы ориентироваться по оранжевой, медленно катившейся по золотому небу. Но небо было еще невыносимее, чем планета. Я шел, ощущая, что и стоять здесь тяжело, а двигаться десятикратно тяжелее. 100-килограммовые тумбы ног почти не сгибались. Петри открыл, что надо не ходить, а скользить, и вскоре все мы двигались словно на лыжах. Но и скользя по гладкому металлу, мы не могли угнаться за неутомимо ползущими головоглазами, на них одних тяжесть не действовала, и за неуклюже скачущим Орланом.
«Скорей!» — кричал он,
и каждый выкрик сопровождался гравитационными оплеухами охраны. Нас подгоняли бесцеремонно и свирепо, когда мы огрызались, подстегивания усиливались. За моей спиной постепенно гасли звуки. Стоны и ругательства людей, шелест крыльев ангелов, охи драконов и злой визг пегасов. Огромное, ожесточенное, ненавидящее молчание простиралось позади. Мы презирали врагов молчанием, молчанием восставали против них. И как это ни странно, с течением времени идти становилось не труднее, а легче. Мы втягивались в движение. Зато когда Орлан скомандовал первый привал, все повалились, где шли. Всех моих сил хватило лишь на то, чтобы приплестись к Мэри. Она хрипло дышала, глаза ее запали, она прошептала.
«Элли, я держусь, но Астру плохо».
Астер подошел вместе с трубом. Могучий ангел пытался нести моего сына, но тот не разрешил ему даже поддерживать себя.
«Я вынесу все, что вынесешь ты», —
прошептал Астер на мои упреки и бессильно опустился рядом с Мэри. Он был так измучен, что говорил, не открывая глаз. Губы его почернели, щеки ввалились. Астер переоценивал свои силы. «Я строго сказал, ты не только мой сын, но и член экипажа Волопаса. Ты обязан подчиняться моим приказам. На следующем переходе примешь помощь труба».
«Я подчиняюсь», —
прошептал он с трудом. У него были мутные глаза. Все остальное время отдыха мы пролежали без движения и без разговоров, даже мыслями не обменивались. В середине второго перехода закатилась оранжевая. В
Впоследствии мы часто наблюдали ее уход, и он перестал нас волновать. Но в тот раз мрачная пышность заката нас потрясла. Когда светило коснулось горизонта, в однотонно-золотом небе вдруг забушевали краски. По небу, как побежалые цвета по раскаленному металлу, пронеслись все мыслимые тона. Из золотого оно стало слепяще оранжевым. Звезда пропала на созданном ею фоне. Затем красным, темно-красным, зеленым и голубым, а под конец все проглотила сумрачная фиолетовость. И ни единой звезды не загорелось на менявшем краске постепенно гаснувшем небе. Оно становилось черным, только черным. Ни малейшая искорка не нарушала зловещей черноты. И это было так удивительно и страшно, что, несмотря на истерзанность, мы возбужденно заговорили. «Ни луча наружу, ни луча к нам. Полностью выпали из Вселенной», — воскликнул не то голосом, не то мыслью Ромеро. «Даже в древних преисподних было больше проходов в мир». Петри интересовали другие вопросы. «Что происходит во внешнем мире, когда мирок оранжевый превращается вот в этакую вещь в себе? Как по-вашему, адмирал?» «Не знаю», — ответил я. «Все мои силы были сконцентрированы на том, чтобы не сбиться с шага. Будем живы, узнаем». В темноте разгорались перископы головоглазов. Вскоре они одни освещали планету. Цепочка сумрачных огней, то усиливающихся, то тускнеющих. Временами казалось, будто ветер раздувал и гасил факелы. «Скорей! Скорей!» — кричал Орлан. Он назначил второй привал. Отряды к ряду поползли авиетки с припасами, мы подкрепились. По следы снова раздалась команда «Собираться! Скорей!» Мы опять шли, обессиленные, по черной холодной планете, под черным холодным небом, освещенные, как раздуваемыми ветром факелами, неровным светом перископов. И нас подгонял яростный, как удар бича, окрик «Скорей!».